Итак, еще раз приветствую в этой студии Владимира и Льва Пруткиных. Это режиссеры и сценаристы фильма «No One». Его премьера состоялась в прошлом году в Израиле на фестивале в Хайфе, насколько я понимаю. А послезавтра его покажут в рамках 47-го международного кинофестиваля «Молодость» в Киеве. Фильм обозначен как эсхатологический и эротический триллер. Я, честно говоря, к сожалению, не нашел, где его посмотреть пока, то есть потому что в открытом доступе его нет. Понятное дело, фестивальное кино можно вот только на фестивале посмотреть. А тем не менее, по рецензиям мне показалось, что это скорее драма, нет?
Ну, вероятно, драма с элементами триллера, да, Лев?
Драма с элементами триллера и с элементами мелодрамы, и много чего еще, я бы так сказал, там много всего наворочено.
Это, я так понимаю, история, ну, скажем, да, история конкретных человеческих судеб, история, в том числе вот эротическая, критики даже говорили о том, что она так как бы там вот присыщенная такая эротика присутствует, но вот при этом эта вся история на фоне истории страны и на фоне политических событий. Что главное все-таки в фильме?
Ну, конечно же, это не эротический фильм, там просто есть эротические сцены, которые вплетены в сюжет, они были необходимы, но это не эротическое кино.
Да, я думаю, что тут, что касается как бы, ну, политического момента, да, то фильм, хотя он как бы связан с событиями 91-го года, конечно, это мы не снимали историческое кино, да, мы все равно снимали кино, которое обращено в сегодняшний день, в сегодняшнюю ментальность, да, и тот путь, который избирает главный герой этого фильма, а главный герой этого фильма, будучи человеком интеллигентным, умным, талантливым, выбирает себе путь, который в итоге приводит его к должности генерала КГБ, к одному из, так сказать, создателей вот этих путчей, который пытался сохранить распадающийся Советский Союз. Я думаю, что такие выборы и такие решения в эту сторону стоят и сегодня перед так называемой интеллигенцией этой страны.
Потому у вас фильм, насколько вот я опять же читал, заканчивается кадрами современной России, несмотря на то, что речь идет именно об истории, о крымской истории 91-го года, когда Михаил Горбачев был в Форосе.
Все абсолютно связано, и последние кадры фильма абсолютно четко проистекают из всего того, что было до этого. Может быть, это не лежит на поверхности, но это проистекает из образа главного героя, из его метаний, из, не побоюсь этого слова, из его кармы, которые его преследуют на протяжении всей жизни.
Главный герой — это вот тот самый высокопоставленный сотрудник спецслужбы КГБ, да, у которого, в общем, как бы личная трагедия происходит. Да?
Ну, вы знаете, да,
его молодая, не понимаю даже, жена, любовница, все-таки, жена, да, ему там неоднократно изменяют, он понимает, что он ей не нужен. На самом деле, вот, честно говоря, когда я прочитал рецензии, у меня возникли сразу какие-то аллюзии с фильмом «Утомленное солнцем» Никиты Михалкова. Нет ничего общего. Там тоже вот такая вот, да, личная трагедия на фоне трагедии страны.
Ну, лично я, к сожалению, не смотрел этого фильма. Возможно, что-то и есть. Я просто не видел этого фильма.
Но,
в принципе,
знаете,
кино всегда имеет какие-то точки пересечения с предыдущим опытом.
Но вы знаете, я бы не назвал то, что происходит с героем этим личной трагедией. Там ведь штука в чем заключается, да? Вот человек... Ну, в определенный период Советского Союза, да, люди умные, развитые, они ведь все равно оказывались перед вопросом. Либо ты, так сказать, становишься частью этой власти, да, ее как бы соподвижником, либо ты оказываешься, ну, если не лагерной пылью, то, по крайней мере, в лучшем случае там кочегаром, да, в какой-нибудь там, в какой-нибудь топке там, который работаешь. И человек, выбирая путь, вот как выбрал этот талантливый, умный человек, выбирая путь власти, да, он себя может очень многим оправдывать. Он оправдывает себя, что я сам, как бы, сам не расстреливаю, сам не гною в тюрьмах. То есть он пытается остаться как бы в силу своего ума, он даже презирает окружающий его, так сказать, властный, тайно презирает, да?
Тем не менее принимает в этом участие.
Да, да, и вот когда наступают, вот как сказал Лев совершенно верно, кармические силы, да, то они неведомы откуда. Вот как бы объяснить невозможно. На него сваливается все в один момент. И вот эти самые измены жены, о которых вы говорите, и предательство его сослуживцев, и ненависть родственников, и развал страны, которой он вольно или невольно стал служить. Все сваливается в один момент, все разрушает. Личная ли это трагедия? Ну, с какой стороны личная, а с другой стороны, это все-таки, наверное, трагедия такого выбора.
Ну и трагедия социума, который не предлагает другого выбора, нет?
Да. Но это и личная трагедия, и трагедия социальная, и трагедия глобальная, да, просто они все сплетены, как бы сплетены в одну большую трагедию, которая вот развивается во второй части фильма. А почему главный герой выбрал такой путь? Возможно, именно потому, что он был очень ярким человеком, очень сильным человеком, и он выбрал именно пойти в такую яркую и сильную структуру, думая, что он сможет как-то проводить там, может быть, какую-то свою линию или что-то еще. Но довольно быстро понял, что это невозможно, а наказание его рано или поздно настигло.
И то, что вот вы говорите о последних кадрах фильма, знаете, это как бы вот это то, что может принестись в мозгу этого генерала, да, вот.
Но он же, у вас вроде бы в его уста вложены некие такие пророческие слова о том, что это вернется, да?
Ну, человек умный прекрасно знает суть страны, так скажем, да, что в этой стране произойти глобальные изменения могут на очень небольшой промежуток времени, а стабильность в ней, к сожалению, уже, может быть, со времен, что называется, Чингисхана, примерно одна и та же.
Я напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» Лев и Владимир Пруткины — это режиссеры и сценаристы фильма «No One», который будет показан послезавтра на фестивале «Молодость». Фильм, который рассказывает историю, произошедшую в Крыму в 91-м году, во времена путча, и снят при этом в Израиле. Да. Почему вы Крым снимали в Израиле?
Мы Крым снимали в Израиле, потому что у нас не было возможности поехать в Крым по разным причинам, и мы...
Ну, прежде всего, по политическим.
По политическим, конечно.
Не можем
нарушать. Смотрите, на самом деле проект-то все равно называется «Российско-украинско-израильский».
Нет, Израиль-Украина.
А вот Википедия пишет, что Россия там тоже участвует.
Поправим.
Поправьте, да.
Россия участвует, потому что... Они пишут так, потому что там, да, Лев, там снимались российские актеры.
Русскоязычные актеры, и фильм снят на русском языке. Но работа над фильмом производилась в Израиле и в Украине. Вот. Что касается Израиля, просто вот появилась такая возможность. Поначалу я не верил, что это реально в Израиле сделано.
Что вы найдете такие места, да, чтобы оказалось, что это Крым?
Да, но довольно быстро стало ясно, что это возможно. Мы начали их находить довольно быстро. Были какие-то сложности с определенными климатическими особенностями, с особенностями пляжей, воды. Но они решились. То есть это не самое было сложное в создании фильма.
Мне даже пересказывали сцену, где герои между собой общаются, говорят, вот там Форос, а Форос, как мы помним, это там, где, собственно, в заточении был, да, Михаил Горбачев, и камера поворачивается, а там все в тумане просто.
Конечно. А потому что туман был по-настоящему, он был во время съемки.
В Израиле туман был вот над морем.
Реально, реально. Но вот Лев говорит насчет там сложности с пляжами. Главная сложность заключается в том, что вы прекрасно знаете, украинский Крым — это галька, да? А все пляжи израильские — это песок. И нужно было превращать...
Неужели вы завозили гальку для съемок?
Там, по-моему, ракушками изображали.
Не, мы нашли какую-то заброшенную арабскую деревню где-то недалеко от границы с Иорданией, не знаю, где она находилась. Очень долго ездили, искали с локейшн-менеджером нашим. И в итоге мы нашли место более-менее подходящее. Вот.
Где роллер гальки сыграли ракушечки, такой ракушечник. Да.
То есть в целом мы справились, и я так общался со зрителями, ни у кого, те, кто уже видел фильм, ни у кого не вызывает никакого дискомфорта, картинка. Это Крым, это Ялта, это все нормально. Может быть, даже людям и не стоит знать, что это снималось в Израиле.
Ну, с другой стороны, в общем, поскольку все-таки это кинобизнес, это может быть, наоборот, хорошим пиар-ходом, да, на самом деле.
Надеемся.
Все-таки премьера достаточно давно уже была, ну, в прошлом году, да? Вот успели вы собрать какие-то отзывы об этом фильме? Я так понимаю, что для вас, Лев, это вообще такая, да, дебютная полнометражка.
Это полный метр дебют, но я снимал до этого короткометражки, клипы.
И какой-то был еще фильм, который вам так и не удалось доснять, да?
Да, был фильм, который не удалось доснять. Вот там снимались некоторые актеры, которых я потом позвал в этот фильм. Это полнометражный дебют.
Отзывы были. Знаете, было достаточно много отзывов интересных. Он же прошел... Вот это у нас уже из крупных третий фестиваль. Еще было несколько онлайн-фестивалей, да? Был онлайн-фестиваль в Гонконге, был онлайн-фестиваль во Флориде. Но три крупных фестиваля. Первый был в Хайфе, как вот вы сказали. Мы были на фестивале, на Московском международном кинофестивале. Вот сейчас это у нас третий крупный фестиваль. И отзывы интересные, любопытные. Каждый рецензент трактует фильм по-своему. Вот. Но был замечательный еще один отзыв вот от российского информационного агентства в Крыму.
Угу.
Вот, который, значит, как бы возмущен этим фильмом.
Поверхностный водевиль.
Ну, в общем, значит, он возмущен фильмом, ну, конечно, естественно, не по художественным причинам, а по политическим причинам, но маскирует всячески, что он и по художественным. И вот и там он как бы как раз возмущенно говорит, обычно, почему это Крым снимался в Израиле.
Да, и небось обвинение в том, что вы трагедию в фарс превратили.
Да,
да, водевиль такой посредственный.
Я не зря спросил, да, и вот о фестивалях и об отзывах, поскольку я, честно говоря, удивлен. Я вот упоминал уже Михалкова, да, в качестве аллюзии к вашему фильму. Но сам Михалков очень изменился, опять же, под воздействием реалий, видимо, нынешних современных российских. И вот как он допустил вот участие антисоветского, ну и, в общем-то, антироссийского, если понимать, вот, опять же, вот финал этого фильма и то, что вы имели в виду, когда говорили, что весь фильм, собственно, к этому подводит. Он о современности скорее, да, чем о 91-м годе. Вот как он попал?
Я подозреваю, что он не смотрел этого фильма.
Да, вы знаете, дело в том, что он является...
А он не контролирует процесс на
Московском кинофестивале? Ну, невозможно посмотреть все фильмы. Все-таки там есть Кирилл Эмильевич Разлогов, который занимается отбором фильмов, а Никита Сергеевич Михалков, я думаю, все фильмы не смотрит.
Ну, потом это мы попали в специальную программу, которую именно формирует по своему вкусу Кирилл Разлогов, да, программный директор фестиваля московского. Я думаю, что, с одной стороны, конечно, Кирилл Разлогов тоже находится в реалиях российских, но, с другой стороны, он человек с определенным вкусом, с определенной позицией, и вот он принял такое решение. Ну, причины, знаете, они неисповедимы.
И вот тут как раз интересно, вы сказали, что разные люди разные рецензии написали. Ну, понятно, там, скажем, о рецензиях политических чисто не говорим, потому что понятно. Вот киевская публика, простите, московская публика, как воспринимала? Вот те люди, которые приходили на это кино, или критики вот какие-то статьи писали? То есть, я к чему спрашиваю? Насколько над ними тоже давлеет вот эта нынешняя уже политическая атмосфера и уже, практически откровенная цензура, которая есть в российской культуре, не только в СМИ?
Лев, позволь тебе скажу.
Да, конечно.
Вы знаете, было очень интересно в этом смысле. У нас было в рамках фестиваля московского два показа фильма. Мы вложили достаточно большое, так сказать, внимание, наше пресс-атташе, в приглашение людей на первый показ. Это была публика в основном приглашенная, да, это была публика, которых, мы звали, да. Там были как раз и журналисты, и эта публика, в принципе, примерно мы представляли ее отклик, да. Ну, просто потому, что это в основном пишущая публика, мы читаем их рецензии, мы знаем. Она аккуратная публика, просто аккуратная. Они не напишут чего-нибудь такого, что потом у них будут проблемы. Вот. Хотя там были представители, скажем, «Новой газеты» в Балтии, которые уже более свободно существуют. Но мне было интересно именно второй показ, да, потому что на второй показ никого не приглашали. На второй показ пришли люди, которые, видно, что-то слышали после первого показа, либо просто купили билеты. И вот второй показ, я пришел и стоял так в конце, да, зрительного зала, чтобы посмотреть реакцию людей, неподготовленных нами. Да? Реакция была очень интересная. Это была полная тишина такая, знаете, когда действительно слышно, когда комар прилетит. Они смотрели с исключительным вниманием, но в то же время с некой напряженностью. Вот было видно, зал напряжен. Когда закончился фильм, были небольшие аплодисменты, и потом они очень тихо, аккуратно, со спокойными лицами расходились. Я считаю, что это замечательный результат, да? Это замечательный результат. Для меня значительно дороже, чем вот результат этой первой приглашенной публики, так сказать, журналистской и так далее. Потому что видно, что-то туда залетело, что нельзя выразить словами сейчас сразу сказать.
А с другой стороны, может, это уже все-таки боязнь каких-то открытых реакций, нет?
Как ты думаешь, Лев?
Ну, я не думаю, что все-таки люди боятся реакции. Сейчас довольно много выходит фильмов, скажем так, не слишком лояльных к существующему режиму и власти. Я не думаю, что у зрителей есть страх какой-то такой параноидальный.
То есть уж не настолько он антисоветский, антироссийский.
Да. Другое дело, что в принципе у публики какие-то вещи могут вызывать несогласие или даже неприятие, как раз касающиеся, я вот слышал от некоторых людей отзывы, что все хорошо, но зачем же вы политику, но они просто не поняли, что это не политика, это как раз часть сюжета, это некий катарсис, который должен был произойти в финале фильма.
Ну, потом, что называть политикой? Я, например, Лев, в отличие от тебя, считаю, что это политика, да? Потому что это вопрос терминов, да?
Да.
Я считаю, что это политика.
Но политика — это часть нашей жизни, в том числе, и личной жизни.
Да, совершенно верно.
Но я бы сказал, просто политика не документальная, а политика, вплетенная в художественное повествование. Она не отдельно как-то преподносится, она вплетена в художественное повествование.
Вот как вы считаете в этой связи, что что ждет вот российский кинематограф, да, как часть мирового кинематографа. Вас спрашиваю просто потому, что вы же еще и представители долгой кинематографической династии.
Театральной, скорее.
Театральной, ну да.
И кинематографической тоже.
И в кино Марк Пруткин тоже играл.
Да, конечно.
Вот, народный артист СССР, и, кстати говоря, там лауреат нескольких сталинских премий, да, герой
соцтруда. Их потом переименовали в государственные.
Да-да-да, но тем не менее. Вот нет ли, по вашему ощущению, все-таки опасности возврата? Или в наши времена все равно невозможно? Ну, я имею в виду возврата в тоталитарное кино тоже.
А вы смотрите, ведь самые интересные достижения российской культуры, они всегда, они протестные, да? Они протестные, начиная с Радищева, да? Понимаете? Они всегда протестные. И реальные, да, там идет тоталитарный, так сказать, культурный, накрывается тоталитарным колпаком культура. Но это приводило к тому, что что-то выбрасывалось. Может быть, просто сейчас еще недостаточно задавлено культурный слой, чтобы он начал выбрасывать из себя настоящее, что-то настоящее, смелое и подлинное. Так что у меня как бы обратный взгляд, что чем больше там будет развиваться давление, и чем больше будет там на территории России развиваться момент возврата, развиваться, возвращаться к тоталитарному насилию над мозгом, может быть, тем больше будет проявляться что-то смелое, подлинное и истинное. Так, может быть, еще не время.
Так история искусства вообще организована, да, что именно во времена реакции были самые лучшие произведения искусства создавались, да. Да и Тарковский работал в тяжелые времена. Ну и в литературе, и в кино во всем мире.
Да. Июльский дождь
снимался, да. Мировая литература то же самое. Как раз, наверное, когда все тихо и гладко.
Толстой, как зеркало,
да,
русской революции.
Когда все тихо и гладко, у людей, может быть, нет такого стимула к работе, к каким-то изысканиям творческим.
Чего ждете от Киевского фестиваля? Вот какая-то здесь все-таки другая публика? Как по вам? Или еще не знаете?
Ну, публика везде разная, люди разные. Посмотрим.
Знаете, вот искренне могу сказать, очень интересно, как будет принято, но даже не могу представить себе. Может быть, и так, трудно сказать. Все-таки это реалии российские, учитывая сегодняшнюю ситуацию российской агрессии, может быть, кто-то воспримет это, зачем вы к нам лезете с российскими проблемами, да? Я на это только единственное могу сказать, что, знаете, боюсь, что вот та зараза, которую вот как бы мы показываем в фильме, она опасна не только для России и даже не только для Украины.
Что ж, желаю вам успешного показа на международном кинофестивале «Молодость». Я напомню, послезавтра этот фильм «No One» будет показан здесь, в Киеве. Последний вопрос. Почему «No One»? Что это? Никто? Никакой?
Это все вместе. И ничто.
И никого.
И ничто одновременно.
Потому вы не стали переводить, да, название? Да, вот он, конечно, как бы по-английски называется.
Чтобы у каждого была возможность как-то по-своему перевести, оттрактовать. А может быть, не переводить вовсе.
31 мая в 19 часов в кинотеатре «Украина». Надеюсь, что еще есть возможность у желающих тоже побывать на этом показе. Спасибо вам большое. Владимир и Лев Пруткин, режиссеры и сценаристы вот этого фильма «No One», были в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.